В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. Сегодня у нас 17 ноября 2017 года. С вами Мария Романова, и передо мной лежат две прекрасные книги, вышедшие в издательстве «Практика». Это книги бесед митрополита Антония Сурожского. Одна называется «Вот я, Господи», и вторая «Пути христианской жизни». А в гостях у нас сегодня Владимир Ананич, директор издательского дома «Практика», и отец Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, отец Григорий.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Спасибо, что вы посетили наш книжный клуб с такими интересными новинками. И я хотела бы сначала попросить, Владимир, вас рассказать об издательском доме «Практика», поскольку у нас еще и премьера издательства. Вы у нас никогда не были в книжном клубе, да. И хотелось бы узнать круг ваших изданий, вашу концепцию издательскую, в чем вы свою миссию видите.
Издательство организовано в 93-м году в конце. И изначально это было медицинское издательство переводной литературы. Мы, поскольку было организовано исключительно врачами, то мы издавали книги, переводные американские учебники по медицине. И у нас издательство было очень успешно в этом отношении. Книги выходили большими тиражами. И тут к нам обратилась Елена Львовна Майданович, которая была директором фонда «Духовное наследие митрополита Сурожского». И наш предыдущий директор Максим Осипов, который с ней дружил и общался, он предложил издать большую книгу митрополита, потому что тогда вот были вот такие маленькие книги, в мягкой обложке.
Брошюрки, да, такие, да, мы про них тоже рассказывали. Как-то.
Да, и она, то есть Максим сказал разумно, что «Владыка Антоний» заслуживает академического издания. И мы издали тогда, в 2002 году, мы издали книгу «Труды» митрополита Сурожского, вот, куда вошли книга, которая вошли многие его труды, и в том числе там были, оно было академическое издание, там был предметный указатель, там был именной указатель, там были богослужебные тексты, переведенные поэтом Ольгой Седоковой. Вот. И вторая книга, которую мы издали в 2007 году, книга вторая «Трудов». После, в дальнейшем мы, значит, параллельно с медицинскими книгами стали все больше выпускать книг христианской направленности, а именно мы выпустили несколько книг, небольших книг отца Александра Шмемана. Вот, мы, значит, переиздали неоднократно труды митрополита Сурожского, и плюс издали книгу «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это книга проповеди митрополита Сурожского. Вот. И, кроме того, значит, мы издали такую книгу. Первое издание было в 2013 году. Осенью мы издали книгу Шмемана «Литургия смерти». Это беседы. Беседы, которые ранее никогда не издавались. Это книга, которая очень известна, популярная.
Mm-hmm. То есть можно сказать, что вот у вас теперь очень важная сторона такая, да, вашей деятельности, христианская книга издания.
Да, совершенно верно, да. И дело в том, что у нас как бы за это время появилось второе издательство «Гранат», и сейчас эти книги выходят и в издательстве «Практика», и в издательстве «Гранат».
Да. Спасибо. Отец Григорий, вы написали предисловие к сборнику «Вот я, Господи». И, наверное, это не случайно. Я хотела бы, чтобы вы рассказали вообще о значении личности митрополита Антония для вас и вообще для нас, живущих вот сегодня.
Спасибо. Ну, действительно, когда вот Владимир ко мне обратился, мы с ним дружим, попросил написать предисловие, то я с огромной радостью откликнулся. Для меня это честь, что вот в книжечке «Владыки Антония» какая-то страничка и со мной связана. И для меня лично, и для всех христиан, наверное, даже не только православных христиан, христиан разных конфессий, я думаю, что очень трудно переоценить значение митрополита Антония Сурожского. Мне не раз приходилось слышать, что именно он является самым выдающимся христианским проповедником XX века. И, ну, тут, может быть, и неуместно какое-то такое соревнование устраивать, и именно вот места распределять, но его значимость, она совершенно безусловна. Почему? Потому что это человек, который не пересказывал то, что он где-то слышал. Иногда и это нужно, и пересказ может быть важен. Это не человек, который вот какую-то такую дидактическую функцию выполнял. Вот я веду людей, я должен их научить, я должен показать им, как жить. Вовсе нет. Это человек, который имел глубочайший собственный живой опыт богообщения, опыт молитвы, опыт христианской жизни. И вот этим опытом он делился с полной самоотдачей. Это человек высочайшей культуры, это человек очень глубокого знания, образованности, интеллекта. И вот все это он использовал для того, чтобы передавать свой опыт укорененности во Христе. И этим дышат его проповеди. Это не вот какое-то такое вот пустое слово, не, это то слово, вот как ну, вот в Евангелии про Господа говорили, что слово Спасителя было со властью. И вот, наверное, вот что-то подобное можно сказать про слова митрополита Антония. То, что он говорил из глубины собственного опыта, из собственной убежденности. Он, вот обращаясь к священникам, к пастырям, он так и призывал, что вот если проповедь тебя не пронзила, как стрела, если это не то, вот, чем ты сам глубоко очень вдохновлен, то вообще, может быть, лучше не говорить такую проповедь. И вот это очень высокая планка, потому что каждый священник и пастор знает, что ну, не всегда вот так вот вдохновляешься, что часто говоришь, потому что нужно сказать. Вот. А владыка Антоний говорил так всегда. Он всегда говорил то, чем был потрясен до конца, чем был вдохновлен до конца. И, конечно, он зажигал очень многих людей. И вот в России, в Москве, вот христианская среда, в которой я рос, вот как бы на поколение старше меня, мои родители, друзья моих родителей, это люди, которые в значительной степени были обращены ко Христу именно благодаря личности митрополита Антония Суржского, которые очень ценили возможность встреч с владыкой Антонием, когда он приезжал в Россию. Вот я вот ребенком помню, что жизнь останавливалась. Вот все, что только было, очень важные какие-то события жизненные, там, трудные события, необходимые какие-то дела. Вот это все отходило на второй план, когда приезжал митрополит Антоний, потому что важнее всего было вот поучаствовать в этой встрече, увидеть его, услышать его.
А вы помните эти встречи, вот, да? Помните его?
Я лично, вот когда эти встречи проходили, был все-таки совсем еще маленьким ребенком, но я помню вот это впечатление от взрослых, что вот когда это происходило, то взрослые, которые меня окружали, мои родители, да, вот они вот все оставляли, нас, детей, бросали, только чтобы поучаствовать в этих встречах. Поэтому я вот такой пиетет перед личностью владыки я как-то с детства в себя впитал. А потом, вот вы спрашивали, как лично я, что лично для меня значит владыка Антоний, вот я всегда как-то рос при храме, при церкви. Мой отец был священником, замечательным священником. Вот. Но и всегда это было для меня очень важно. Но вот когда я сам немножко вырос, и даже вот такой подростковый возраст почти прошел, вступал во взрослую жизнь, вот нужен был какой-то такой особый шаг, чтобы вера, которая мне была дана вот как наследство, как что-то такое, что я от родителя воспринял, чтобы эта вера стала моей собственной верой. И вот толчком вот для меня лично опять-таки стало чтение книг митрополита Антония. Вот я вот как-то очень загорелся, вдохновился, и я понял, что да, это вот не просто то, что я унаследовал, не просто традиция, к которой я принадлежу, а то, чем я хочу жить. Вот, так что на меня лично тоже слова владыки произвели такое переворачивающее впечатление.
Что добавить хотите, Владимир? Угу.
А по поводу влияния на меня владыки Антония?
Можно, да.
Да, на меня влияние владыки Антония всегда неожиданным образом происходит. То есть дело в том, что книги митрополита Суржского Антония нельзя читать как бы как книгу. То есть ты открываешь любую его книгу, которую ты уже 100 раз видел, и она оказывает действие как Евангелие. То есть ты доходишь до какого-то места, которое тебя пронзает. И вот... И если я могу, я хотел привести просто пример из книги вот «Второй пути христианской жизни», которая много раз переиздавалась, и которая мы вот издали, наверное, 10-е, может быть, уже издание, да? Вот, дело в том, что мы одновременно готовили эту книгу и готовили книгу медицинскую. книгу самую страшную, которую мы издали, это «Паллиативная помощь детям». «Помощь умирающим детям». Переводную англичане ее написали. И я ее редактировал, эту книгу. И эта книга производит очень сильное впечатление, и на одном месте я запнулся, поскольку я по специальности кардиолог-реаниматолог, то эта тема мне, в общем, близка, но в одном месте, где было написано про ребенка, 10-летнего ребенка с врожденным фетальный синдром, алкогольный фетальный синдром, то есть ребенок, рожденный от матери алкоголички, он умственно отсталый ребенок, у него ВИЧ-инфекция врожденная, и он фактически уже умирает от СПИДа. Он поступил в больницу с тяжелой пневмонией, он находится на искусственной вентиляции легких. Вот. И собирается консилиум. И примерно в консилиум входит 10 человек. И я вроде не жестокосердный человек, но я никак не могу понять, ну для чего такой. Ну, ясно, дайте его ребенку спокойно, успокойте, обезбольте его, там, сделайте все, что он все равно умрет, вот-вот. И я никак не мог понять. И тут мне бросилась в глаза как раз такая вот притча, или как отец Владыка Антоний называет, это сказка о мудреце, которому задали три вопроса, и который должен на них ответить, либо он будет предан позору и избиению. Значит, дали ему сутки, и вот он возвращается уже в город, весь понурый, и встречает девочку, которая пасет гусей. И та спрашивает: а что с тобой случилось, почему ты такой грустный? Он говорит: ну вот мне дали три вопроса, но я не могу на них ответить. И он обошел всех мудрецов, и никто ему так и не посоветовал ничего. Он говорит: какие у тебя вопросы? А он говорит: ну какая твоя разница тебе, это ты все равно не угадаешь. Вот, ты скажи. Он говорит: какой человек самый главный? Первый вопрос. Второй вопрос: какое время самое важное? И третье: какое дело самое важное? И она смотрит на него и говорит: какой ты глупый. Но ясно, что человек, самый главный человек – это человек, который перед тобой. Угу. Самое важное время – это время сейчас. То есть потому что прошлое время уже ушло, а будущее еще не наступило. И самое главное дело – это дело сделать в этот момент этому человеку, с которым ты рядом. Самое важное, что ты можешь ему сделать. И вот тогда, наконец, до меня дошло вот это самое, вот это как бы избыточная помощь этих людей, врачей замечательных, этому ребенку. То есть, потому что это важно всем, потому что это главное дело сделать этому ребенку. Вот,
таким, все, что можно.
Все,
да?
Что можно. Угу. Таким образом, вот неожиданно Владыка Антоний вторгается в такую совершенно как бы постороннюю, то есть, жизнь, и он совершенно дает уже такой неожиданный ответ. Вот. Угу.
Надо сказать, что, простите, да, я не так перебил немножко, надо сказать, что вот этот принцип, что главное – это то, что происходит сейчас, главный человек – это тот, который сейчас перед тобой, это принцип, который очень последовательно в своей жизни сам Владыка Антоний осуществлял, и очень много свидетельств, что вот когда он служил, то, скажем, вот подходили люди к кресту, прикладывались в конце литургии. Ну, казалось бы, это 3 секунды. Там подходишь, целуешь, отходишь. И вот в этот момент Владыка вот так смотрел на каждого человека, как будто нет никого другого, и как будто этот человек вот самый дорогой, самый любимый во всем мире. И вот люди это очень чувствовали. Вот такой как бы пронзающий взгляд, но не враждебно пронзающий, а с любовью пронзающий. Вот. И вот так Владыка жил, что тот, кто перед тобой, вот в этот момент, это есть то, чему-то должен вот до конца отдаться в любви.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях Владимир Ананич, директор Израильского дома практики, и отец Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы представляем новые книги бесед митрополита Антония Сурожского, которые вышли в издательском доме «Практика». Правда, мы еще до книг, собственно, не дошли, но вот уже очень интересная поднята тема. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите, звоните. Телефон я сейчас напомню. И через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о новых книгах бесед митрополита Антония Сурожского. У нас в гостях сегодня Владимир Ананич, директор издательского дома «Практика», и отец Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И вот, Владимир, вы сказали, что когда читаешь, есть такой эффект, что когда читаешь вот эти беседы, проповеди митрополита Антония, в какой-то момент пронзает тебя что-то. Вот я согласна, но я это другим словом говорю, цепляет, да, вот так сильно, что ты понимаешь, это прямо вот к тебе обращено, да. И я вот только открыла эту книжку и стала читать, когда только ее открыла, стала читать первую беседу «Благая евангельская весть». И здесь он говорит о том, что людям в христианских странах не просто воспринимать Евангелие как благовестие. Вот мне кажется, это такой сразу актуальный вопрос для нас, хотя он как бы говорил об англичанах, наверное, о Лондоне, поскольку он там жил, да? Вот. Но вот это действительно такой вопрос, что вот как сегодня христианство воспринимается у нас и почему его трудно воспринимать как благовестие?
Ну, Владыка Антоний говорил, наверное, не только об англичанах и о странах европейских. Он там говорил и о Советском Союзе, и он как раз там, насколько я помню, вот проводит разницу, да, противопоставляет, как это благовестие воспринимается вот в условиях тоталитарного режима, режимов, которые организуют гонения на христианство и на церковь, и как это благовестие воспринимается в странах вот, европейских, демократических. И оказывается, что вот если глубоко к этому слову приникнуть, для Владыки вообще не было вот каких-то случайных слов, тем более такие важнейшие для христиан слова, как Евангелие, они даже для самих христиан часто оказываются такими, ну, вот настолько привычными, настолько употребительными, что не перестаешь в них вдумываться, они теряют свой собственный смысл. Вот. А Владыка Антоний, он думал над каждым словом, он старался вот в суть всего, с чем он встречался, вот, понять. И вот он, вот, размышляя над самим словом Евангелие, он какие-то вот очень глубокие вещи вот, говорит о том, как то, что описано в Евангелии, как то, что то направление, да, которое задается нам в Евангелии, как оно может действительно стать и благим, и новым, как оно может быть воспринято как новость уже в сегодняшнем мире, который, казалось бы, уже 2000 лет в значительной степени движется христианством, вот, но тем не менее оно все время новое и все время благое, это весть.
А мы сегодня какой можем извлечь урок, опыт, вот если поконкретнее из того, что он, ну, он все-таки писал в другой стране, уже какое-то время прошло. Вот сегодня, как вам кажется, что он наиболее актуально? Какие взять, ну, на вооружение, что ли, его, да, вот мысли, советы?
Ну, тут немножко мне трудно разделить. Одно дело вот, как пересказывать самого Владыку, а другое дело вот мои какие-то собственные мысли по этому поводу. Вот, Владыка говорил о том, что вот это, там целая беседа есть вот в этой книжке, которую мы сейчас обсуждаем, вот «Я Господи», она, первая беседа в этой книжке, она вот ровно посвящена этому вопросу, что такое Евангелие, что такое благовестие, как это воспринять. И я сейчас вот так полностью не смогу пересказать, вот я предлагаю нашим радиослушателям обратиться к тексту самой книги, и, насколько я понимаю, она вполне доступна, ее можно найти, приобрести, вот, но он говорил о том, что Евангелие может быть именно очень новым для каждого конкретного человека и в условиях тоталитарных, и в условиях демократических стран, что вот эта правда евангельская, что Господь нам принес спасение, что можно на это откликнуться, что можно жить так, чтобы гореть любовью к Богу и ближнему, что это дает смысл и свет всей жизни, что это вот для каждого человека, хотя это уже 2000 лет об этом слова звучат в мире, но для каждого конкретного человека это может стать вот такой удивительной, переворачивающей новостью именно, как это когда-то стало для самого Владыки Антония, когда он в 14 лет впервые прочел по-настоящему Евангелие и встретил живого Христа.
Владимир, а для вас вот здесь какая беседа стала, может быть, самой, ну, близкой, самой затрагивающей из этого сборника «Вот я, Господи»?
А мне, собственно, все близки, но я хотел бы тоже немножко остановиться вот на «Благой евангельской вести», потому что это, собственно, все христианство на 10 страницах, наверное, нормальной книги, на 20 страницах маленькой книжки этой, да? Вот, там эта книга, как бы, вот эту беседу может прочесть человек, который только стоит на пороге церкви, и более-менее там есть, как бы, все вот, все пути, это самодвижение человека. меня, что в этой книге, там, что вот в этой беседе меня больше всего задело, это вот когда, когда владыка, юный еще владыка, поверил в Христа, то есть будущий владыка, что он смотрел на людей и видел, что раньше это были люди или даже масса, от которой нужно было обороняться, а здесь это люди, которых любит Господь. И вот это на самом деле такое ощущение, оно и присутствует и сейчас. Вот, допустим, ты, это вот заметно, например, когда спускаешься по эскалатору в метро, да, и навстречу тебе едут люди. И это показатель того, как ты относишься к Господу в настоящий момент. Потому что если ты видишь отдельно людей, и они все прекрасные и разнообразные, значит, ты в общем, что-то, ты жив. А если ты видишь перед собой серую массу какую-то, что часто очень бывает, ты понимаешь, что ты очень далеко от Бога, да. Вот в частности это, да.
Владык Антоний говорил, что вот этого момента обращения своего собственного, он, как многие наши радиослушатели знают, в очень тяжелых условиях рос. Это была эмиграция, это была нищета, почти голод, это были скитания. И вот когда он со своими ближайшими родственниками, с мамой, с бабушкой приехали в Париж, его отдали в школу, где царила ужасная жестокость. Дети избивали друг друга. И вот он, обучаясь в этой школе, воспринимал мир как вот что-то такое, где действует исключительно закон джунглей, кто более сильный, тот и прав. Если ты не бьешь, то тебя будут бить. Ты должен вот как-то отвоевывать, обороняясь против всех, кто вокруг, какое-то свое право на жизнь. И когда он вышел из этой школы, то это прекратилось. Вот такая жестокость, такие избиения. И сначала он испытал, ну, как бы счастье, радость, что, оказывается, в жизни есть что-то другое, что не только вот такая жестокость царит. А потом в следующий момент он испытал некоторое страшное разочарование, потому что на смену этому что пришло? Некоторая пустота. И он так вот даже для себя говорил, что я должен за год или найти какой-то смысл жизни, вот эта жестокость ушла, а что пришло? Вот я должен понять, в чем состоит моя жизнь, для чего я живу, или, может быть, мне тогда вообще не нужно жить. Вот такие его мысли посещали. И когда он обратился, когда он встретил живого Христа, то вот евангельское слово, благовестие, да, оно вот для него было такой невероятной новостью, что можно жить совершенно по-другому, не по закону джунглей, что можно к людям относиться не как к врагам, от которых нужно вот только защищаться и оберегаться. Он говорил, что его особенно поразили евангельские слова, что Бог одинаково любит добрых и злых людей. Бог посылает солнечный свет и дождь и благочестивым, праведным, хорошим людям, и нехорошим, злым грешникам. И владыка говорит, вот тогда я понял, что если я хочу быть с Богом, если я хочу быть со Христом, то я должен также относиться к людям. Вот пусть меня там хоть кипятком поливают, это его слова, а я должен все равно вот видеть, что передо мной человек с всем невероятным богатством его внутреннего мира. Или я тогда не с Богом, потому что Бог так к нему относится. Он злой, этот человек, он там меня, может мне что-то очень страшное такое делать, но Бог-то его любит. Также он одинаково относится к добрым и к злым. Солнечный свет и дождь одинаково дает. И вот если я хочу быть с Богом, то я тоже должен относиться вот к этому человеку, как бы он меня не обижал, с любовью. И вот это дало совершенно новую перспективу жизни, которая вот стала такой, ну вот, совершенно таким новым смыслом, глубиной, и оказывается, что можно жить и не по закону джунглей, и не в пустоте, а наоборот, в бесконечной благодарности за то, что мир, который нас окружает, и за то, за встречи с каждым человеком, даже если этот человек что-то делает тебе нехорошее, потому что каждый человек тоже является таким целым миром.
То есть, когда делает нехорошее, он тебя как бы воспитывает, да? Дает тебе опыт преодоления какого-то, да?
Человек любой гораздо больше, чем поступки. И человек, который тебе сделает что-то нехорошее, да, это его некоторую ущербность, что он вот там нехорошо, зло поступает, но его богатство, его внутреннего мира, оно настолько больше этого, что вот можно как-то это постараться почувствовать, и на этом основании вот, только такое отношение только может быть христианским.
Владимир, у меня такой вопрос не по содержанию, а вот смотрите, я давно хотела кого-то спросить. Книги выходят и выходят все новые, то есть эти беседы где-то находят, то есть такое впечатление, что наследие митрополита Антония, оно какое-то неисчерпаемое, да, откуда-то появляются новые тексты.
Да, много неопубликованного. Вот сейчас как раз и Елена Садовникова, она очень много находит, очень много записей, которые еще не расшифрованы.
Аудио, да, в основном на радио, да, наверное, да. Выступления.
А это, да, это были статьи отдельные, которые были в «Альфа и Омеге» напечатаны, да, но в виде книги не были напечатаны. И они не вошли, вот почему мы издали отдельные книги, потому что они не вошли в третью книгу трудов, которую мы сейчас готовим к изданию. Вот, и поэтому, да, есть, конечно, это находится очень много, это поразительно, что вроде бы все известно, что Владыка сказал, да, но тем не менее находится все новое и новое.
Я просто удивляюсь, да. приходят издатели, да, с новыми книгами, его, причем разные издательства их, да, издают.
Да, вот Никея издала две, да, книги, да, совершенно.
Никея, потом «Воспитание души», это кто-то вообще издал еще третий.
Да.
Да, вот мы рассказывали тоже.
Но Владыка все-таки прожил очень долгую жизнь. Большую часть этой жизни он возглавлял русскую церковь в Англии и еженедельно или чаще проповедовал, говорил, учил, проводил различные беседы. И это наследие действительно очень большое.
Да.
Вот там, конечно, что-то повторяется, но всегда по-новому, всегда с какими-то новыми акцентами. Поэтому очень интересно вот находить и издавать новые беседы, расшифровывать какие-то новые беседы. Далеко не все даже расшифровано.
Да, совершенно верно. И нам, я хочу сказать, что еще очень повезло, потому что были сестры Майданович, была Татьяна Львовна Майданович, которая с появлением магнитофона с огромным ящиком бегала за Владыкой и все совала микрофон его, и вот все записано, а потом она передавала записи своей сестре Елене Львовне Майданович, которая все это переводила. Вот, переводил на русский язык, и здесь это еще вот в самом начале перестройки стали издаваться книги. Вот поэтому, да.
Друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб». У нас в гостях сегодня Владимир Ананич, директор издательского дома «Практика», и отец Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы сегодня говорим о новых книгах издательского дома «Практика». И пока мы вот говорим о первой книге, это сборник бесед митрополита Антония Сурожского «Вот я, Господи». Я начала сначала книгу читать сначала, как положено, а потом мое внимание очень привлекла последняя, да, кажется, это последняя беседа, притча о неправедном правителе, потому что действительно это такая притча не очень понятная, не всегда понятная, ее по-разному толкуют как-то. Вот, и, честно скажу, меня прямо вот поразило, какую картину он выстраивает там, какие интересные мысли у него есть вот о том, что значит быть нищим, зависимым, что нас вот эта нищета связывает с Богом-дарителем, что мы не можем ничем как бы, ну вот по-настоящему, да, действительно ничем не можем обладать. Каждое наше дыхание, каждый наш день, каждый наш шаг — это дар фактически, да? Вот, очень интересно, он там об этом пишет и приводит вот к такому, ну, как сказать, выводу интересному, что мы можем из своей жизни сделать вот такое дело любви по отношению к каждому человеку и быть управляющим тем, что нам не принадлежит, но нам дано. Вот, ну, я не знаю, у вас какое впечатление вообще вот от этой главы? Мне кажется, она такая интересная. Очень.
Да. Ну, притча о неверном домоправителе действительно самая загадочная, самая сложная, самая трудная для понимания в всем евангельском Благовестии, потому что Господь вот рассказывает о человеке, который, вообще-то говоря, мошенник. Он, узнав, что там у него могут быть сложности, что он может лишиться своей работы, он управлял имуществом какого-то богатого владельца, он пригласил должников своего хозяина, и говорит, давай вот перепишем, что ты там должен не 100, там, мер массы, а всего 50. Ну, естественно, да, давай, конечно, мне половину долга, очень приятно, что у меня уменьшится. Вот. И так он вот очень многих людей призвал, помог им таким образом мошенническим, да, как подложным, уменьшить их долги, и потом, когда его все-таки выгнали с этой работы, то он оказался, ему эти все люди были благодарны. Вот. И Господь хвалит этого человека, главного героя этой притчи, этого неверного домоправителя, который таким образом как бы расхитил имущество своего хозяина, оказался таким мошенником. И вот очень странная притча, как это так? Вот перед нами человек хитрый, лукавый, мошенник, обманул своего хозяина, а оказывается, нам ставится в пример. Вот. Но
причем,
есть разные...
Причем дважды обманул. Сначала обокрал, а потом еще и списал его же долг. То есть, получается...
Всегда, когда считаешь, возникает вопрос.
Да, и предложил не то, чтобы вернуть то, что хозяину, раздать свое, как это часто бывает в Евангелии, да? Нет, он продолжал расхищать хозяина и был
за это. Чаще всего говорят, что, как и в каждой притче, надо воспринимать не... всю притчу и каждую деталь пытаться истолковать. А притча — это вот как какой-то очень яркий образ, какая-то очень яркая история, которая о чем-то определенном говорит. А каждая деталь не всегда нуждается в истолковании. И вот здесь, да, ситуация такая скандальная, чтобы это вот запомнилось, чтобы это было ярко, но хвалится именно вот эта хитрость, именно настойчивость в достижении какой-то определенной цели. Вот ему надо спастись, и он вот придумал. И вот так же человек должен искать Царствие Божие, вот ища пути, ища возможность как-то вот приблизиться к Божьей правде. Вот, но... Есть всякие другие интересные толкования, вот, и в том числе толкование митрополита Антония, всем предлагаю почитать. Вот. А еще есть такое очень интересное толкование этой притчи, которое позволяет даже и некоторые детали тоже как бы взять в картину, не отбросить. Mm-hmm. Вот, что неверный домоправитель — это прежде всего священник, священнослужитель. Вот он управляет, ну как бы, божьим достоянием, потому что он там в храме трудится, он представляет церковь. Вот. И люди приходят, должники божии, да, с какими-то грехами, с какими-то там очень тяжелыми иногда историями на исповедь, а тот прощает, отпускает божьи грехи своего как бы хозяина, управителя. А Господь в результате не ругает этого человека, что ну что ж ты так вот, и тому простил, а наоборот, вот Богу угодно, чтобы грехи были отпущены, чтобы эти все долги были оставлены, и чтобы вот Божье прощение, оно таким образом осуществлялось.
Да. Ну, это совсем уж такое образное получается толкование.
Да. Здесь еще интересно, все-таки владыка не преминул вот в этой же беседе сказать, противопоставить, значит, этой притче, притчу о разумных и неразумных девах. Потому что,
ну да, кажется, что они противоположные.
Насколько нет, ну да, действительно, потому что владыка Антоний, насколько я помню по другим, там, что он не очень эту как бы притчу о десяти девах, он не очень одобрял. Да, мне кажется, не так ли.
Он смущался, что девы, которые названы благоразумными, не поделились с еродивыми маслом, как бы, вот, да, может быть, это и безумие, может быть, всем не хватит, но владыка как-то удивлялся, но они должны были все равно отдать все, потому что...
Интересно, да. Но здесь, наверное, вот в помощь то, что вы сказали, что берется главное значение притчи, да? Мы-то сразу прописываем вот все детали у себя, да, как бы в своем представлении.
Да, но не только священник, на самом деле каждый христианин, он... Да, апостол Павел говорит, что вы все царственное священство, и каждый христианин, он может быть вот настолько щедрым, даже не своей щедростью, по отношению, может и должен быть по отношению к многим людям, которые его окружают, потому что родители могут оставлять долги детям, супруге друг другу, друзья тоже друг другу, и вот в этом смысле эта притча относится к каждому из нас. Вот мы все, наш хозяином всего является Господь Бог, Он дал нам все вообще, что мы имеем, всю нашу жизнь, все обстоятельства нашей жизни, и грехи, которые мы совершаем, это прежде всего грехи против Бога, это неблагодарность Богу, что вот мы, имея от Него все, а живем не так, как Ему угодно. Вот, но мы, прощая друг другу, Богу доставляем радость, а не наоборот.
У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, извините, вот я все-таки... У меня какой-то есть остается вопрос. Вот, потому что вот, по моим ощущениям, что вот Антоний Сурос как бы представлял там сейчас западным людям наследие восточного христианства, но чтобы в него войти, надо пройти сквозь игольные уши. Вот я не совсем согласен, например, что человек — это не его дела, потому что дела человека — это как он умножает талант, и это его личность в конечном итоге. Если мы будем бросать жемчуг свой и не обличать, то потом как бы хлеба не достанется детям, потому что мы задали псам и так далее.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Ну, такой вот комментарий.
Спасибо, Дмитрий, да. Человек — это его дела, но это больше, чем его дела. Человек не исчерпывается только своими поступками. Человек проявляется в поступках, но не исчерпывается. Вот если там мужчина любит женщину, муж — жену, он эту любовь обязательно проявляет в каких-то поступках. Он с ней нежен, он там ей дарит какие-то подарки, он о ней заботится. Но в основе все-таки сама любовь, а поступки являются проявлением. Если никаких проявлений нет, то, может быть, и любви нет. Проявления обязательно должны быть какие-то. Но любовь не исчерпывается только проявлениями. И подобным образом вот человек не исчерпывается только своими поступками и действиями. А слово «проповеди», конечно, должно быть сказано вот с некоторой осторожностью. И я уверен, что у владыки Антония такая осторожность была.
Есть еще одна беседа, о которой мне тоже хотелось бы поговорить, «Искушение Христа». И на самом деле мне бы вот хотелось... Отец Григорий, вы так как-то храните книгу, вы говорите, вот пусть слушатели сами прочитают. Но мне кажется, как раз стоит чуть-чуть приоткрыть, увлечь как раз вот потенциальных читателей этими сокровищами. И вот хотелось бы узнать как раз, как митрополит Антоний смотрит на этот известный рассказ об искушении Христа в пустыне, как это соотносится с нашей жизнью.
Ну, дело в том, что эти искушения, которые Господь Иисус Христос в пустыне претерпел, в той или иной степени, тем или иным образом, каждый христианин тоже в своей жизни переживает. И это, конечно, очень так. Одно из таинственных очень мест Евангелия. Вообще вот эта вся книжка, она собрана из размышлений над очень сложными местами Евангелия. Там, где Господь кого-то исцеляет или говорит какие-то очень хорошие, очень глубокие, очень правильные слова, нам, может быть, проще понять это. Вот, да, удивиться, да, как может быть так, как можно даже врагов любить, как можно вот, жить так, как Господь учил, но понять проще. А вот где говорится о искушениях, или вот эта притча очень сложная, или об искушении Христа, это понять гораздо сложнее. Как Бог, пришедший на землю, тот в ком, по слову апостола, вся полнота божества обитала телесно, как он вообще может быть искушаем? Как дьявол может к нему подойти? Что это значит? В нем были какие-то сомнения, борения или не было? Как это все воспринять? Вот. И это место сложное в Евангелии, но вместе с тем очень важное, очень глубокое. Да? С этих искушений начинается путь такого общественного служения Христа Спасителя. И вот христианская жизнь настоящая, каждого христианина, она, в общем, тоже начинается с этих искушений. И поэтому вот размышления над этими местами Евангелия, над этими строками Владыки Антония, они вот имеют прямое отношение к жизни каждого из нас, каждого христианина.
Ну, о молитве тоже очень интересно. Как молился Христос? Здесь действительно вот какие-то выбраны такие темы, но действительно самое главное.
Нетривиальные. Тоже,
да, и нетривиальные, да. Ну что ж, ладно, не будем тогда, наверное, больше пытаться пересказать, хотя очень хочется как-то вот поделиться, да.
Можно я еще скажу, да. Действительно, вот как молился Христос, опять же, я хочу сказать, что на меня действие оказывает прямое, Владыка Антоний. То есть для меня было вот всегда, это было таким местом, очень сложным, это 50-й псалом, где во грехе ради меня, во грехе, как вы правильно, во грехе ради
мать моя,
да, для меня это было очень большое...
Беззаконник, значит, есть во грехе ради мать моя.
Да, совершенно верно. Вот для меня это было всегда, вот и до сих пор уже 20 лет, для меня это остается очень... Это каждый день ты это слышишь или говоришь, и для меня это очень большое искушение, испытание, потому что свою маму я очень люблю, ее, она погибла вот уже 15 лет назад, ее сбила машина, она была человек очень хороший, она всем людям помогал, и для меня это было. И Владыка Антоний здесь мне говорит, что, значит, успокойся, не читай. Просто потому что все слова псалмов, они оказывают прямое действие. Не так, не то, что это имеется в виду Ева. Нет, это говорится там вот о матери моей, вот как я понимаю Владыку Антонии. Поэтому просто некоторые вещи нужно пропускать. Вот.
Ну, все-таки я уверен, что и царь Давид любил своих родителей, он был зачат в законном браке, там никакого такого вот греха не было. И речь все-таки идет о том, что, рождаясь в этот мир, вот по самому факту рождения, мы уже имеем вот в себе семя того, что когда-то произошло с нашими прародителями, да, то, что называется первородный грех, то, от чего в том числе пришел нас спасти Господь Иисус Христос. Вот поэтому это место, оно, ну, для меня оно не является каким-то особо сложным.
Угу. Но... А давайте немного поговорим еще вот о второй книге «Пути христианской жизни». Может быть, Владимир, вы ее как-то характеризуете?
Ну, это одна из первых книг, изданная здесь, да, в России. Она была, значит, сборник был, вышла она впервые в 95-м году по просьбе прихожан храма патриархов Афанасия и Кирилла на Сивском Вражке. Угу. Вот. И она неоднократно, она много раз переиздавалась, много раз издавалась, и как всякая книга Владыки Антония, она содержит в себе и некоторые повторы, и некоторые, допустим, там новые какие-то неожиданные мысли. Но вот конкретно сейчас я об этой книге, в общем, ну, книгу многие знают, она, ее тиражи сотни тысяч экземпляров.
То есть это просто переиздание получается,
это просто,
да?
Переиздание книги, да, она сделана. Вот, ну, мне нравится, как мы ее сверстали, потому что до этого вот была книга, она была как-то хуже была.
Ну, это очень хорошее переиздание, да, такую книжку приятно очень иметь в библиотеке, держать в руках.
А может, давайте с Григорием поподробнее как-то скажете?
Ну, вот именно это издание этой книги я сейчас вот впервые держу в руках.
Понятно.
Вот я, Господи, эту книжечку я видел, читал. Вот, а именно этот сборник, наверное, я тоже читал, но вот какое-то время тому назад, поэтому сейчас вот детали я сейчас уже не очень помню.
А скажите, пожалуйста, вот я вас хочу спросить, часто возникает такой вопрос, вот вообще в православной, ну, традиции, скажем так, какую роль отводите вы, ну, ведь человек все равно должен выбирать, что ему читать. Время ограничено, да? И, конечно, прежде всего, наверное, Евангелие, да, Священное Писание. Но очень много вот таких прекрасных пастырей, которые, ну, тома буквально, да, вот как-то пишут, и они тоже помогают понять Евангелие. То есть вот как у вас этот подход вот в вашей традиции, в православной, допустим, это решается?
Ну, у нас нет каких-то таких очень строгих правил, что каждый христианин должен обязательно прочитывать 10 минут Священное Писание, 10 минут там святых отцов такого-то века, 10 минут современных проповедников такого-то направления. Конечно, нет. Каждый человек свободен и читает то, что ему близко, то, что ему нравится, то, на что откликается его душа, то, что его зажигает. Священное Писание, конечно же, да, мы призываем всех своих прихожан, сами стараемся, вот все, кто есть православные христиане, ежедневно обязательно читать. И, ну, хотя бы главу, или хотя бы чуть меньше, хотя бы маленький кусочек из Евангелия, кусочек из посланий святых апостолов, на богослужении ежедневно звучит какое-то чтение из Священного Писания. Ветхий Завет тоже мы стараемся по возможности читать. Вот. А то, что касается всего остального, мы постоянно напоминаем, что святоотеческий текст — это сокровище, что святоотеческая эпоха, она не заканчивалась ни в какой момент, что Дух Святой, который вдохновлял, скажем, святителя Афанасия Великого, Григория Богослова, Василия Великого и других святых отцов, тот же самый Дух действует в церкви сегодня, и святые такие духовные писатели гораздо более близкие к нам по времени, как, скажем, Феофан Затворник, и даже вот современные проповедники, которые еще не прославлены как святые, но вот многие тоже воспринимают, что вот, да, тоже они говорили в духе. И тут вот такой свободный выбор каждого христианина, что ему ближе, каково, из вот этой бесконечной сокровищницы. Еще апостол Павел говорил, вы имеете великое облако свидетелей. Тогда, в первом веке, во время жизни апостола Павла. А сейчас уже даже не знаю, как сказать. Это не облако, а вселенная.
Миллионы.
Да, вселенная свидетелей. Вот поэтому все прочитать невозможно, и каждый для себя выбирает то, что ему ближе.
Но все-таки как вот лучше выбрать себе любимого автора, вот митрополита Антония, и погрузиться в его мир как бы? Или немного вот истории церкви, немного там жития святых, вот как-то пропорционально это разделить? Как лучше?
Ну, я могу сказать, как хуже. Хуже, когда человек вообще не интересуется, когда человек не читает, когда человек считает, что вот у меня есть какой-то заведенный образ жизни, скажем, я хожу по воскресеньям в церковь, я участвую в тех или иных таинствах, а больше мне ничего не нужно. А иногда вот такое встречается мнение, что и вот вся образованность, она-то лукавого вообще, вот это ни зачем не нужно. Нет, конечно, очень грустно, когда христианин не знает своей собственной веры. Хотелось бы вот, чтобы люди больше знали о вере, больше знали о Христе, больше видели бы, как эта вера преломляется в жизни конкретных людей, как она вот осуществляется в жизни конкретных людей, святых людей. Вот. Поэтому, когда есть интерес, стремление, вот это замечательно. Когда интереса нет, это хуже. А какой интерес? К более такой церковно-научной или больше вот к какой-то проповеди более аскетического склада или менее аскетического склада. Тут у нас свобода. Кому что больше нравится?
Владимир, а у вас какой взгляд на эту систему предпочтений?
Ну, у нас система предпочтения, она определена издательской политикой. То есть у нас есть как бы... есть.
Вы читаете свои книжки издательства, да?
Сурский, да, uh-huh. который, вот, кстати говоря, вот в первой беседе говорит о том, что человек приходит к вере через озарение. Совершенно верно. Но часто очень многие говорят от имени Христа, и все-таки надо быть образованным. Поэтому мы издаем как бы вот Владыку Антония, который как бы в духе, и отца Александра Шмёна, который в интеллекте. Вот поэтому вот основные...
Держитесь этих
да,
двух.
Вот, в основном, да. Но еще у нас
авторов.
Есть какие-то другие книги, но вот в основном все-таки два. Поэтому, потому что очень много, конечно, книг, которые, ну, вот они рекомендованы, но они, с моей точки зрения, к христианству не имеют никакого отношения, там, допустим, там, про какие-то, ну, в общем... Вот, поэтому мы как-то придерживаемся, пока возможно, мы как-то изменимся, расширимся, вот, будет более. Но пока вот два, безусловно, как бы авторитета, которые действительно очень важны для понимания.
Мое глубокое убеждение, что если читать митрополита Антония Суржского, а текстов очень много, книг очень много, это только две крупинки, эти две книжки из уже изданного наследия Владыки Антония, то вот вредного там не будет ничего, полезного очень много.
Да. Ну и кроме того, поскольку все время идут отсылки, поэтому приходится все равно изучать mm-hmm. вот, что такое отцов церкви и другие источники.
Спасибо, у нас остается буквально одна минутка. Может быть, каждый из вас что-то пожелал бы слушателям книжного клуба?
Ну, хотелось бы пожелать, чтобы вот то вдохновение, тот очень такой вот яркий свет, яркий очень интерес к жизни, который вел Владыку Антония, чтобы он вот как можно больше был бы ощущаем и всеми нашими радиослушателями.
Да, я тоже всем желаю сохранения веры и любви.
Друзья, у нас в гостях сегодня были Владимир Ананич, директор издательского дома «Практика», и отец Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И они представили нам новые книги бесед митрополита Антония Суржского «Вот я, Господи, и пути христианской жизни». Это переиздание, которые вышли в издательском доме «Практика», и которые мы вам советуем читать. И надеюсь, что продолжим тоже разговор об изданиях «Практики». Вы тоже договорились с Владимиром, потому что как-то мы упустили ваше издательство. Но вот спасибо за первую такую встречу. И надеемся, что будет продолжение.
Спасибо ему.
Всего доброго. Да. До свидания. Спасибо всем, кто слушал. Всего доброго. До следующей пятницы.